Сегодняшняя глава Хаей Сара, жизнь Сары, и одна из главных тем в сегодняшней главе рассказывает о том, как Элиезер, слуга Авраама, отправился на поиски невесты для сына Авраама, для сына его господина Ицхака. Он пошел за Ривкой, и все подробности, причем такие подробности, которые до каждой детали, до каждого нюанса, всех событий, все, что было по пути, что они говорили, как они встретились, как они нашли и так далее. Причем этот рассказ пересказывает Тора дважды. И на это наши мудрецы спрашивают, как же так? Тора вообще, она крайне лаконична, и каждое слово в Торе настолько рассчитано, что из одного слова, даже из одной буквы, иногда из одной точки, на это строятся целые горы комментарий, нравоучений, и иногда даже законов, которые исходят из одной буквы Торы. И тут Тора пересказывает этот рассказ дважды со всеми деталями. И это указывает, насколько ценны у Всевышнего даже слова слуг наших праотцов. Больше, чем Тора, мы дальше об этом будем упоминать. Но здесь Рэб останавливается на следующем. Есть такой мидраш, который говорит следующее. Три человека были отвечены, получили свой ответ немедленно. Три человека в истории, которые обращались ко Всевышнему за с вопросом или с просьбой, и ответа не получили немедленно. Кто эти трое? Элиезер, это слуга Авраама, Моше Рабейну и Шломо ха-Мелех. Где мы это видим? В сегодняшней главе в истории Элиезер, когда он пришел к колодцу и обратился ко Всевышнему, пусть покажет мне знак, что вот когда я встречу, придет та девушка, которую я попрошу, чтобы она напоила меня водой, она скажет, пей сам, я твоих овец, твой скот тоже напою, то я, это будет как бы знаком, что это есть та самая девушка, которая достойна стать невестой сына моего господина Ицхака. И дальше Тор говорит, что он еще не успел закончить свою молитву, свое обращение ко Всевышнему, как он увидел, как Ривка приближается со стадом овец, которая она была пастушкой. То есть он получил результат своего обращения еще до того, как он успел закончить молитву. Дальше мы находим подобную историю Моше Рабейну. Когда Корах со своей командой поднялись против Моше Рабейну и Аарона и заявляли, что вот вы себе берете все ведущие позиции, ты там правитель, а твой брат первосвященник и так далее, мы все святые, мы все... Он еще был из левитов тоже. Тора дана для всех. Почему вы все берете себе? На это Моше Рабейну ответил, что не я назначаю, не я. Мы абсолютно ничто. Он говорит, что я с Аароном. Анахну мы ничто. Все, что мы делаем, это по словам, по указанию Всевышнего. Мы только передаем его слова. Это он назначил, а не мы. И дальше Тора рассказывает испытания, которые они прошли, они принесли все эти воскурения и так далее. А самим Корахом, которого Моше Рабейну пытался все-таки поставить на место, и чтобы он сделал раскаяние, чтобы он сохранил свою жизнь, он не хотел об этом слушать, и высмеивал, собрал еще целую команду с собой, то Моше Рабейну сказал, что вот сейчас это будет перед всем народом, если погибнет Корах и его семья необычным образом, необычной смертью, вот это будет знаком, что Всевышний меня послал, что не от себя я это делаю. И он только успел закончить эти слова, как земля разверзлась, и в эту пропасть упали и Корах, и вся его семья, и все его имущество, все, что принадлежало ему. Вот этот результат его обращения был увиден немедленно. Он только закончил свои слова, и сразу же это осуществилось. И третий случай мы находим у короля Шломо ха-Мелех, когда он построил храм и проводил освящение храма после строительства, это было уже почти спустя 11 месяцев, когда проводился праздник освящения первого храма, он обратился к молитве Всевышнему, чтобы это был дом, вместилище, где ты будешь обитать, где будут услышаны молитвы все, кто приходит сюда. Большую молитву, просьбу ко Всевышнему он обратился с этими словами. И как только он закончил эти молитвы, спустился огонь и пожрал эти жертвы, то есть сразу был виден результат его обращения, его молитвы. Вот эти трое, Элиэзер, Моше Рабейну и Шломо Амелех были отвечены, то есть получили ответ сразу после обращения. На первый взгляд кажется, что Мидраш, выделяя этих троих, ставит их вроде бы на одну планку. Но не очень понятно, как можно поставить Элиэзера на одну планку с Моше Рабейну и Шломо Амелех. Моше Рабейну величайший из пророков, Шломо Амелех величайший из мудрецов. Король еврейского народа, лидер еврейского народа, оба еврея, Элиэзер был не еврей, был слугой, то есть никаких вроде бы заслуг, которые можно было как-то совместить и поставить на одну планку с Моше Рабейну и Шломо Амелех. Хорошо, и все-таки, можно их сравнивать, хотя в этом есть поинт, но все-таки вопрос остается вопросом. Более того, мы же находим у Элиэзера преимущество над Моше Рабейну и Шломо Амелех. Моше Рабейну и Шломо Амелех получили свой ответ сразу после окончания молитвы, а Элиэзер получил ответ еще до окончания. Вагая терем кила, он еще не успел закончить свое обращение, Тора говорит, он сразу увидел, как Ривка приближается. То есть его ответ был получен еще прежде, чем он закончил свое обращение. Значит, у него было еще какое-то преимущество над Моше Рабейну и Шломо Амелех. Так если мы скажем, что вся заслуга, почему они действительно так получили результат немедленно, потому что они чем-то заслужили, именно эти трое, то неужели не было других людей, которые также имели заслуги, почему именно они? То, основываясь на вышесказанном, на все эти вопросы, мы должны прийти к заключению, что результат быстрого ответа заключался не в том, кто были эти люди, которые обращались, а это зависело от того вопроса или той просьбы, с которой они обращались. В силу их молитвы, в силу их того, с чем они обратились ко Всевышнему, вот поэтому они заслужили немедленного ответа. И вот в этом есть какое-то однообразие, одинаковость во всех трех обращениях и у Элиэзера, и у Моше Рабейну, и у Шломо Амелех, которые получили ответ сразу же. В таком случае мы должны разобраться, в чем заключалось содержание их молитвы, их просьб. Но прежде всего, давайте посмотрим слова Рамбама. Маймонид в законах, в книге своих законов, Ядра Зака, сборник 14 книг, в законах Чувы, раскаяния, пишет следующее. Он пишет о том, какую высоту и какую ценность приобретает Баал Тшува, человек, который сделал раскаяние, который вернулся. И он пишет так. У него есть два закона. У него есть закон, это в 7 главе, 6 закон и 7 закон. В 6 законе он пишет, что Тшува, раскаяние, приближает отдаленных. Вчера он был, как бы лучше это выразиться, ненавистен у Всевышнего, удален и отвращен. Сегодня он любим и приятен, и близок ко Всевышнему. И он приводит Рамбам цитаты истории, указывающие на вот состояние грешника, отдаленного от Всевышнего, и состояние вернувшегося, которое близко ко Всевышнему. Дальше в 7 законе. В 7 законе Рама пишет так. Насколько велика, или вернее возвышена ступень вернувшегося, насколько тшува, раскаяние, возвращение ценно и заслуженное, что вчера этот человек был отдален от Бога Израиля. Он кричал и ответ не получал. То есть, в смысле, обращался ко Всевышнему, его молитва не была услышана. Сегодня он мудбак. Мудбак это точно как бы приклеен, соединен со Всевышним. Он кричит и получает свой ответ немедленно. На первый взгляд кажется, что это повтор мысли. Мы знаем, между прочим, что у Рамбама, тоже в книге законов, тоже каждое слово рассчитано. И вообще в еврейских книгах нет таких, в еврейских аллахических книгах, или даже комментариях, тораических книгах нет лишних слов. Там нет литературных образов или для красоты слова, где нужно там менять всякие там синонимы или антонимы, или всякие выражения, всякие образы. В книгах Торы каждое слово имеет насыщенно смыслом. И поэтому оно рассчитано и точно. А тем более, когда речь идет о Аллахе, закон. Закон, мы на каждое слово обращаем внимание даже на нюанс. Почему так написано, а не по-другому? Потому что именно вот это слово или этот нюанс выражает точную мысль, касающуюся практических действий. Аллаха – это практическое действие. Здесь получается, что шестой закон и седьмой закон у Рамбама вроде бы повтор мыслей. И здесь он говорит, что вчера он был отдален, а сегодня он приближен. И во втором опять говорит, сегодня он, вчера он был ненавидим, отдален, сегодня он приклеен. Он, вчера он кричал, взывал и не получал ответ, сегодня он взывает и получает ответ. Если здесь только добавляется мысль о молитве и о результате его молитвы, почему же Рамбам не пишет это в одной и той же статье, в одной и том же законе? Это один и тот же закон. Почему же здесь повтор? Рэб обращает внимание, что здесь есть один нюанс в точности выражения, который меняет картину. В первом законе, шестой пункт, Рамбам говорит, что вчера он был отдален или удален, сегодня он приближен. Во втором пункте, в седьмом законе, Рамбам пишет, вчера он был отдален, сегодня он приклеен. Приклеен и приближен – это не одно и то же. Это разные степени единства. Сегодня он, его единство намного больше, чем вчера. Потому что есть разные уровни тшувы, разные уровни раскаяния. Может быть, один уровень раскаяния, где так и есть приближение ко Всевышнему. Но это приближение как бы две вещи, которые приблизились друг к другу. Они стоят рядом друг с другом. Но они не объединились еще. Второй пункт, когда человек достигает более высокого уровня тшувы, раскаяния, он мудбак, он приклеен. Он приклеен ко Всевышнему, его единение достигло намного большего. Вот теперь Рамбам говорит, когда он обращается, он получает ответ немедленно. Почему? Очень просто. Что такое ответ? Вот так же, как мы видим в физическом смысле. Если человек стоит рядом с другим человеком, должен ему что-то передать. Он протягивает руку, и другой сразу берет. Если он находится через улицу, это занимает время, нужно пройти улицу, перейти улицу и вручить ему этот предмет. А если он находится в другом городе, нужно послать по почте, это может занять целые сутки. А если он находится в другой стране, то это может занять целую неделю. От близости, от степени близости зависит получение результата. И естественно, что когда два человека близки друг к другу, они так и получают результат быстро. Но какое-то время все-таки проходит. Если же они абсолютно едины, то единство, результат сразу немедленно. Это мы просто разобрали вопрос, каким образом результат молитвы или обращения, каким образом достигается результат после нашего обращения, после нашей молитвы, это зависит от степени близости человека ко Всевышнему. Это касается, есть два таких понятия в Торе, особенно в Талмуде, на иврите называется гавра и хафца. Гавра – это человек, хафца – это предмет. Касается, вопрос иногда разбирается с позиции человека, участника данного вопроса, данных событий, данного объекта. Иногда обсуждается вопрос с позиции хафца, с позиции предмета, о чем идет речь, содержание. Предмет или идея, неважно. Мы объяснили сейчас на примере человека, насколько он близок ко Всевышнему, от этого зависит степень быстроты получения результата его обращения. То же самое нужно проследить на уровне с позиции хефца, с позиции предмета. То есть, о чем идет речь? О чем обращение? Насколько это обращение, тема этого обращения связана или едина со Всевышним? От этого зависит и быстрота получения результата. Это значит, что вот эти три молитвы, три обращения, обращение Элиэзера, слуги Авраама, обращение Моше Рабейну и обращение Шломо Амелех, с темой их обращений, и насколько эта тема связана и едина, или степень единства с Творцом, от этого зависит быстрота получения результата. И от этого зависело, почему результат обращения Моше Рабейну и Шломо Амелех был сразу же после окончания молитвы, а у Элиэзера да еще до окончания. В чем заключалось содержание обращения Шломо Амелех? О том, чтобы вот это место, которое он сейчас построил, то есть Иерусалимский храм, чтобы здесь раскрылась божественность, раскрылась шхина, чтобы Всевышний раскрылся здесь. Кто говорит, «Вешаханти бетохам», «Я буду пребывать среди них», шхина находится в храме, чтобы было откровение, явное откровение присутствия шхины, присутствия Всевышнего в храме. В этом заключалась его молитва. В чем заключалась молитва Моше Рабейну? Доказать, что я посланник Всевышнего. Что он делал не от себя, а все, что он делал, наказание Короха. Все, что он делал не в наказании Короха, все, что он делал в назначении вот этих позиций, почему он был лидером, а его брат первосвященником, то есть ответы на все претензии Короха, что все это делал как посланник Шалиах Всевышнего, не от себя. И результат мы увидим сейчас в последствиях наказания Короха, которое докажет, что он посланник Всевышнего. Еще раз, Шломо Амелех просил доказать, что Всевышний присутствует в храме. Моше Рабейну просил доказать, что он посланник Всевышнего. Элиэзер занимался вопросом брака между Ицхаком и Ривкой. То есть, это все три вопроса заключают в себе идею, мысль единения со Всевышним на трех разных уровнях или трех разных сферах. В сфере мира, в сфере людей и в сфере Торы. И сфера Торы, сфера мира, просто мир и люди. Вот эти все три сферы прослеживаются в обращениях Элиэзера, Моше Рабейну и Шломо Амелех. В первую очередь Шломо Амелех. Что он просил еще раз, чтобы Всевышний раскрывался в этом мире? Причем его раскрытие, что было в форме единения, которое выражалось и проявлялось в храме. В храме можно было увидеть своими глазами сверхъестественное присутствие Творца. В частности, особо это выражалось не только в 10 чудесах, которые там постоянно были, когда люди видели, что законы природы, законы физики не работают в этом месте, потому что когда собиралось большое количество людей, и все стояли прижатые друг к другу, не было места подвинуться или повернуться, когда нужно было наклониться или еще упасть. Мы же знаем, что во время молитвы нужно просто упасть и упасть на лицо, преклониться перед Всевышним во весь свой рост, то для каждого оказывалось достаточно места, чтобы он мог упасть перед Всевышним. А когда он поднимался, опять все сжимались, и никакого места не оставалось. И явно было, что это только сверхъестественное чудо, показывающее, что в тот момент, когда человек выражает себя, служит Всевышнему, то законы природы больше не действуют. Или все другие чудеса, которые перечислены в Пиркей Авот, в поучении отцов. Но, может быть, самое главное чудо, самая высшая степень неестественного, сверхъестественного, которое было в нашем мире, это было то, что в помещении, которое называлось Святая Святых, где находился ковчег со скрижалями, А в этом помещении и в отношении этого ковчега здесь было вообще что-то невообразимое. Мы об этом, собственно, много раз говорили, я сейчас еще раз повторю все-таки. Помещение, оно было обычное физическое помещение, построенное из камней, имело свой точный размер, ширину, высоту, длину. В этом помещении стоял ковчег, который также был физическим предметом, занимающий свое пространство, свое место, имел размеры, он был изготовлен из золота, из дерева, внутри и сверху покрыто золотом, внутри было дерево, был точно конкретный размер, его длина, высота и ширина, в нем находились скрижали, ну, сами скрижали тоже было чудесным образом. Насчет скрижали мы не так уж удивляемся, чудеса скрижали были в форме написания текста, который прослеживался насквозь, и с двух сторон читалось одновременно, что невозможно это физическим мире, физическим законом это невозможно, чтобы текст читался и с этой стороны, и с этой стороны, справа налево, чтобы просматривался. Да. И то, что середина букв держалась, было много чудес. Но эти чудеса не вызывают такого удивления, потому что, в конце концов, это было дарование свыше, и само собой разумеется, что там были свои законы. Но когда речь идет о строительстве храма, который строили люди, строили просто, опять, мы, творения это создавали, строили своими руками, и отмеряли, и делали все под своим размером, все как следует. И действительно, этот предмет, который стоял в середине помещения, ковчег, он его можно было переносить из места в место, и куда бы его ни ставили, он оставался так, свой же размер. Тем не менее, когда он стоял в помещении святая святых, кодыша кодышим, он там не занимал никакого места. Когда измеряли комнату, то размер комнаты оставался таким, как будто часть помещения не убирает вот это ковчег, который вроде бы был физическим предметом в этой комнате. То есть это было, вроде бы, с одной стороны, это был физический предмет, с другой стороны, как будто не занимал никакого пространства. А мы знаем, что весь мир, весь сотворенный мир обязательно обладает ограничениями, атрибутами времени и пространства, имеет свое пространство. Каждый предмет занимает свое место. Невозможно два предмета поставить на одно и то же место. А здесь ковчег не занимал никакого места, он был выше рамок пространства. И вот это единение, но с другой стороны, он имел свое пространство, потому что не в помещении, он был своего размера, и он занимал это место. То есть здесь было единение и физики, и сверхфизики, и естественного, и сверхъестественного. Это было величайшее чудо, которое просто проявлялось, видимо и явно указывавшее на присутствие самых высших сил не просто высших духовных сил, высших сил, связанных с Сейдер и Шталшелут, с порядком эманации миров. Это указывало на силу откровения высших ступеней сущности Творца, который никак не ограничен неограниченностью и не неограниченностью. Но это другая тема, другой вопрос. В этом и заключалась молитва Шлома Амелах, что вот я тебе построил вот этот храм для того, чтобы ты здесь присутствовал. То есть тот самый Творец, о котором написано, что небеса не могут его вместить, потому что нет вместимости безграничному Творцу. И тут Шлома Мелах просит, чтобы в этом храме, в этом ограниченном месте, чтобы он да, так и проявлялся. И на эту просьбу ответ был получен сразу. Он только закончил молитву, как спустился огонь, когда слава Всевышнего наполнила весь этот дом. То есть, проявление Всевышнего в храме сразу же произошло, сразу осуществилось. И святость этого места осталась навечно. Настолько, что даже после разрушения храма, когда мы сегодня не можем видеть присутствие Творца и не можем видеть чудеса, тем не менее, святость этого места осталась навечно. Это первый вопрос, вопрос Шлома Амелах в единении Творца в месте храма, то есть в мире, чтобы в этом мире проявлялся Творец, единение Творца с миром. Второй вопрос, Моше Рабейну. Тут речь идет о проявлении Творца в сфере людей. Шломо Амелах в сфере мира, Моше Рабейну в сфере людей. Что он просит? Он просит доказать, что он пророк, и что все, что он делает пророческим силам, силами, то есть указаниями Всевышнего. Это доказывает, как по словам Рамбама опять Маймонида, который пишет, что основа еврейства, еврейского мировоззрения, еврейской религии знать, что Всевышний дает пророчество людям. И пророчество приходит таким образом, что пророк достигает полного единства со Всевышним. Он теряет свои физические ограничения и рамки, вот в этот момент, когда он принимает пророчество, достигает полного единения с Творцом, когда он опять выходит за рамки вот этих телесных оболочек. И тогда он получает и постигает то видение, которое Всевышний ему раскрывает, и передает это людям, это есть пророчество Невиут. Что Моше Рабейну просит? Чтобы вот это пророчество было показано всем, чтобы было доказано, что он делает силами пророчества, то есть достигает единства Всевышнего с людьми. Шломо Амелах просит единства Всевышнего с миром, чтобы в мире проявлялось его присутствие. Моше Рабейну просит, чтобы продемонстрировать и показать единение Всевышнего с людьми, с пророками. И он получает ответ сразу. Здесь есть еще один нюанс. Он не просит, Моше Рабейну не просит доказать, что Тора дана Всевышним. Он просит доказать, что он посланник Всевышнего. В чем был спор Кораха? Корж не пошел против Торы. Здесь не нужно было доказать, что Тора пришла от Всевышнего. Это видели весь еврейский народ, с этим никто не спорил, чтобы все были свидетели. И сам Корж, наоборот, он же этим еще воспользовался. Тора дана для всех. Мы все ее получили. Здесь речь шла о том, чтобы доказать, что он посланник Всевышнего. И это он получил ответ сразу же. То мы сейчас просмотрели вопрос единения Всевышнего в сфере мира, единения Всевышнего в сфере людей, Моше Рабейну. Третий вопрос единения Всевышнего в сфере Торы мы видим в истории с Элиэзером. Каким образом? С одной стороны, кажется, что Элиэзер жил на много столетий до дарования Торы, какая связь между Торой и Элиэзером, или даже если речь идет о женитьбе Ицхака, какая связь между Торой и женитьбой Ицхака. То связь следующая. Причем, даже еще с одной стороны, мы можем проследить, где Тора подчеркивает связь Элиэзера с Торой, в частности, в том изречении мудрецов, мы упоминали сегодня в начале сегодняшнего занятия. Мудрецы говорят, отмечая, почему диалог или вот события Элиэзера дважды повторяются в Торе, то мудрецы говорят так: «Яфессихатан шелавдэ авот», настолько красиво или приятно Всевышнему беседа слуг наших праотцов, просто беседа, сиха, то, что они говорили. То, что он говорил с Ривкой, потом он все это пересказывал ее отцу, ее брату, опять все те же слова, я говорил, она сказала. И это приятней миторатан шалбаним по сравнению с Торой детей, то есть потомков наших праотцов, то есть еврейского народа. Что мы видим много деталей из Торы, даны только в очень, очень сжатые, лаконичные, скрупулезные, очень ограниченными словами. А здесь все широко и подробно. Но в самом выражении, в сравнении беседы слуг праотцов, имеется в виду Элиэзер, с Торой потомков, то есть нас, с Торой сразу прослеживается связь между Элиэзером и Торой. Но это еще не самое главное, а главное сама суть. В чем суть дарования Торы? Мы тоже это уже говорили не один раз, а много раз. И опять я коротко сейчас повторю. Наши мудрецы говорят так. Мидраш говорит, что до дарования Торы в мире существовал декрет. Сирийцы не могут подняться в Рим, а римляне не могут спуститься в Сирию. С дарованием Торы декрет был отменен. Низшим сирийцам было позволено подняться в Рим, высшим, к высшим, а высшим римлянам было разрешено спуститься вниз к сирийцам. То есть, что имеется в виду? Есть сферы низших и сферы высших. Низшие и высшие были отделены. Не было связи, непосредственной связи между физическим миром и святостью и божественностью. Что значит не было связи? На определенном уровне. Связь в том, что мир существовал благодаря присутствию Творца и благодаря тому, что Он творит, продолжает творить и оживлять этот мир, Он всегда был. Но присутствие святости в этом мире в результате служения Всевышнему, этого не было до дарования Торы. Что это значит? Что если сегодня, например, когда мы берем какой-то физический предмет и исполняем им мицву, то этот предмет становится святым. Когда мы взяли кусочек кожи, обработали его по закону, написали там мезузу, текст мезузы, то этот предмет мезуза стала святой. Со всеми предосторожностями, которые нужно относиться к пресвятому предмету. Или свиток Торы, самый святой предмет. Со всеми осторожностями, со всеми сегодня даже листочек книги, молитвенника или другой книги, которую мы бережно к этому относимся и обращаем внимание, чтобы он, не дай бог, не упал на пол. Если упал, мы сразу поднимаем и целуем его. Мы относимся к нему бережно, потому что в этом предмете присутствует святость. В мезузе есть святость, в тфилин есть святость. В свитке Торы есть святость. Даже в самой синагоге есть святость. А святость – это нечто, которое фактически присутствует в этом мире. Я тоже уже много раз упоминаю такое сравнение, что если бы человечеству удалось изобрести предмет, прибор, измеряющий святость, то можно было просто подставить к предмету и ощутить степень святости данного предмета. Святость – это нечто, которое фактически присутствует в этом предмете, если он использован по назначению, с ним была выполнена мицва. И есть разные степени святости, и больше святости, и меньше святости. Я уже тоже рассказывал когда-то случай, которому я был свидетель, когда один человек, просто самый простой человек из России, между прочим, который продемонстрировал свои способности к ощущению святости, он в частности утверждал, что когда он одевает тфилин, то разные тфилин, он ощущает степень святости на голове от тех тфилин, которые он одевает. Разные тфилин дают разные качества святости. Это он просто рассказывал, а второй он просто продемонстрировал. Вы же знаете, что Рэб раздавал доллары. Он просил показать, дать ему доллар, не зная, или он от Рэба или нет, он определит. Это было, я ему сам лично давал, было еще несколько ребят свидетелей, давали ему абсолютно одинаковые доллары, от Рэба и не от Рэба. Он сразу брал в руки и точно утверждал, это от Рэба, это нет. То есть, я к тому, что святость – это нечто фактически присутствующее в предмете. Но эта святость, это сфера духовного, возвышенного. Она спускается в этот мир тогда, когда мир становится сосудом для его восприятия. До дарования Торы этого не было. До дарования Торы, когда люди исполняли заповеди, а ведь они исполняли заповеди до того, которая была дана. Мы же знаем, что евреи, которые находились в Египте, изучали Тору, потому что еще Авраам, наши праотцы, Ицхак и Яков, изучали Тору, то есть они знали своими пророческими силами, знали Тору еще до того, как она была дана, спущена в этот мир. И они исполняли заповеди, в частности написано, что Яков исполнял заповедь Тфилин, хотя он исполнял это другим образом, не фактическим одеванием вот этих коробочек, не таким образом, как мы сегодня, но то духовное результат, который мы достигаем сегодня одеванием тфилин, он достигал этого другой работы, в частности вот этими палочками, которые он ставил на корыто, когда он поил свой скот. Но в любом случае, вот любой предмет, который был использован нашими праотцами или предками, или в Египте до дарования Торы, когда они исполняли заповедь, то предмет не становился святым, потому что было отделение между высшими и низшими. Высшие были сами по себе, то есть святость, сфера духовного, возвышенного, божественного оставалась наверху, а мир оставался физическим здесь. Не было такой связи. Нижним было запрещено подняться вверх, то есть не было возможности соединиться с Творцом. И высшим, высшие были как бы отрезаны, не была дана возможность спуститься, соединиться с низшими. А при даровании Тора этот декрет был аннулирован, и Ниши было разрешено подняться, а выше спуститься. А первые были как раз высшие, как Тора говорит, «Ваани Аматхил», Всевышний первый спустился на горе Синай, то есть был сразу прерван эта граница, Всевышний спустился сюда. «Моше Амар Элэлэлэким», Моше Рабейну сказал, «Поднимись ко Всевышнему, поднимись на гору Синай для заполучения Тора», было сразу при поднятии низших к высшему. Вот это единение низших и высших, это и есть главный момент дарования Торы. Что было... Вот суть брака, свадьбы Ицхака и Ривки. Ицхак достиг, может быть, самой высокой ступени, которую может достичь человек. Значит, во-первых, он был первый, который родился у матери еврейки. Во-вторых, ему было сделано обрезание на восьмой день. В-третьих, и самое главное, он показал свою готовность лечь на жертвенник и отдать свою жизнь ради Всевышнего, без всякой на то причины, только потому, что Всевышний так сказал. Хотя он сказал это Аврааму, но когда Ицхак об этом узнал, он шел с такой же радостью и был готов исполнить, отдать свою жизнь ради Всевышнего. И фактически он так и был вознесен на жертвенник, и с тех пор назывался Олат Мима, цельное Олат, цельное жертвоприношение. Даже когда Всевышний остановил, в последний момент сказал, чтобы его не трогали и снесли, но святость над ним осталась, и поэтому он никогда не покидал страну Израиля. И именно поэтому в этом заключалась причина, почему Авраам послал Элиэзера за невестой и заявил ему, что Ицхак не может выйти за пределы этой страны, потому что он святой, и он должен оставаться в святой земле. Это была самая высокая позиция, которая достигла, на которой находился Ицхак. Ривка была дочь Бетуэль и сестра Лавана. Зачем Тора указывает имя ее отца, имя ее брата, указывающее, насколько, в каком месте она росла, кто был ее отец, кто был ее брат, совсем не самые замечательные люди. Там был и обман, и мы об этом читаем в Торе дальше, как Лаван даже обманывал своего близкого родственника Якова. И Бетуэль, который задумал умертвить Элиэзера. То есть там были не самые... Где они жили? За пределами Израиля, в Падан-Арам. То есть как раз противоположность тому духовному уровню, на котором стал Ицхак. Настолько, что Ривка называется Кишашона, как роза среди Хохим, среди... А? Шипы. Среди шипов. То есть она так и выделялась, но все ее место, где она жила, и где она воспитывалась, и у кого, и место, и семья, и так далее, это была совсем другая крайность.
Так, а Сара, что же происходило?
Сейчас, правильно. Очень хорошо. Совсем другая крайность по сравнению с Ицхаком. В чем заключалась миссия Элиэзера? В соединении двух крайностей, высшего и низшего. поднять низшее Ривку до уровня Ицхака и приблизить Ицхаку на уровень Ривки и создать одну семью, одно единое цельное, которое начинает давать произрастание, откуда начинается потомки, начинается еврейский народ. А для этого достигается полное единство между высшим и низшим, между Ицхаком и Ривки. Почему такие Авраам и Сара? Почему мы не приводим пример Авраам и Сара? Почему мы говорим, что именно Ицхак и Ривка были первые? Потому что Авраам и Сара, они поженились оба задолго до всех достигнутых Авраамом особенностей. Это было не в стране Израиля, это было до испытания приносения жертвы Ицхака, это было до обрезания, это было прежде всего. Что до начала, только на начальном пути они оба родились в Ур-Каздим, и оба оттуда ушли. Их свадьба никак не соединяла, не указывала на две крайности. Потому что они оба были на одном уровне. Может быть, Авраам был больше, хотя всеми вопросами просвещения, которым занимался Авраам, занималась и Сара. Наши мудрецы говорят, что так же, как Авраам приближал мужчин, Сара приближала женщин. Они оба занимались одной и той же деятельностью. Но вот этого соединения в самых высших, в самом низшем, это было именно у Ицхака и Ривки.
А когда Сара стала евреем?
Когда она пошла, когда Авраам стал евреем, когда он признал Всевышнего и отверг идолопоклонство, начал служить Всевышнему, это и есть начало еврейства. То же самое и Сара, когда она шла этим путем и признала Всевышнего, тем самым она стала еврейкой. А потом нужно было, в то время каждый приходил в еврейство своим заявлением, своей причастностью к служению Всевышнему. И к отражению тех других идей или тех других преклонений, которым занималось тогда человечество или данный человек. И служение Всевышнему. Знаний недостаточно. В этом главная суть еврейства – это практическое выполнение. Знать хорошо, но самое главное – действие. Причем действие – это важнее, чем знание даже. Да. Да? Они же не евреи. Они же не евреи. Дальше написано, что Маасей Авот Сибан Лабаним. То, что происходило с нашими предками, это знак для детей. Знак в смысле сила, указание, поучение и определенное не просто направление, а толчок к тому, чтобы идти этим же путем, извлечь урок и идти этим же путем. Значит, то самое, которое осуществилось при даровании Торы, единении высших с низшими, началось, собственно, с бракосочетания Ицхака и Ривки. Что получается? Вернемся к нашей теме. Суммируем. Шлома Амелех – единение Всевышнего с миром, храм. Моше Рабейну – единение Всевышнего с людьми, пророчество. Элиезер, слуга Авраама – единение Всевышнего в сфере Торы. Та же самая тема, что, собственно, и Тора. Поэтому все были отвечены, все получили ответ немедленно. Но у Элиэзера есть преимущество. Его ответ был еще до окончания. Сфера единения Всевышнего с Торой преобладает над степенью единения Всевышнего в сфере мира и в сфере людей. Как мы это видим? Давайте подойдем с одной стороны, с одной позиции. Мир и Всевышний с определенной позиции. Мы потом добавим что-то дополнительное. Но с определенной позиции можно сказать, что это две entities, два субъекта, скажем так. есть мир, есть Всевышний, который оживляет, наполняет этот мир. В момент, когда был построен храм, и Всевышний раскрылся в этом мире, произошло единение Всевышнего в этом мире, но если это оценивается, или может быть оценено как единение двух entities, двух субъектов, то в этом возможно и прекращение единства. Поэтому храм был разрушен. Чудеса, которые были, сегодня их нет. Даже во время храма есть различия между первым храмом и вторым храмом. Когда видели эти чудеса, когда люди приезжали в храм, они приезжали 3 раза в году на праздник, когда они не приезжали, они этого не видели. И самое главное, вот сам факт разрушения храма, где больше не проявляется вот это единство. То же самое и в сфере единения Всевышнего с людьми. Была эпоха пророчеств, и эта эпоха прекратилась. В Торе даже упоминается последний из пророков, то есть был последний из пророков. Хотя дальше написано, что пророчество опять вернется, и действительно вернулось. И особенно перед приходом Машиаха написано, что пророчество вернется в еврейскую в мир. И действительно пророчество вернулось, как мы сегодня знаем, множество пророков, которые, в частности, пророк нашего поколения, наш Ребе, который предсказывал, и мы видели явные пророчества в исполнении его предсказаний. Но факт того, что в определенная эпоха пророчество отсутствовало, почему отсутствовало? Потому что опять человек и Всевышний, это как бы опять два entities, два субъекта. Всевышний облекается в человека, передает ему пророчество, видение. Человек соединяется, достигает определенного уровня, чтобы можно было воспринять пророчество. Это как бы две вещи, объединяемые вместе. А раз они две вещи объединяемые, то они могут не разъединиться. В отличие от единения Всевышнего с Торой. Там такое единство, что никакого прекращения, никакого разделения быть не может. Потому что Тора и Всевышний едины. Тора это мудрость Всевышнего. Это не две разные entities, два разных субъекта, которые соединились, как, например, Всевышний мир или Всевышний человек. Всевышний Тора абсолютно едины. А раз мы раньше объясняли, что от степени единства зависит скорость получения результата, помните, что если два человека близки друг к другу, они быстро получают передачу, но если они абсолютно едины, то это даже момента не занимает. То же самое и здесь. Раз единство Всевышнего с миром, или единство Всевышнего с Торой, единство Всевышнего с людьми, это как бы два разных субъекта, объединившиеся или соединившиеся, то результат таки получается, достигается сразу, когда сразу после окончания закончилось, был получен результат. Но когда речь идет о таком единстве, как единство Всевышнего с Торой, где единство абсолютное, то здесь результат терем якрал, еще перед тем, как он закончил, он уже получил результат. Но здесь единство настолько, как одно, так же, как мысль человека, или его желание сразу чувствуется в любом органе. Желание, которое спускается из головы, должно достичь пятки ног, не проходит какое-то время, чтобы пятка... Чтобы это желание дошло до пятки, тогда пятка начнет передвигаться. Но в тот же самый момент это сразу ощущается. Если это абсолютно единственный, один entity, один субъект, то это сразу ощущается всюду. Раз речь идет о единении Всевышнего на уровне Торы, то здесь результат немедленно. Как только он еще не успел закончить, он сразу же получил результат. С Торой.
С Торой или с людьми?
С Торой. С людьми это уровень пророчества. Это просьба Моше Рабейну. Единство Всевышнего с Торой. Тора и Всевышний, Райтов и Кучебыр и Кулахат. Тора и Всевышний это одно. Одно, правильно. Так когда мы говорим сфера единства, единения в сфере Торы, то здесь результат немедленно. Здесь указывает на степень все же относительно. Вот и сам факт, что здесь могло быть, что у Элиэзера могло быть термикро, он еще не успел закончить молитву, как сразу был получен результат, потому что цель его миссии, И цель его молитвы сейчас заключалась в том, чтобы достичь единения между Ицхаком и Ривкой, то есть единение высших и низших, то есть та же самая суть, что и Тора. То есть здесь результат был получен термикон, он еще не успел закончить молитву, он получил результат. Потому что здесь речь идет о самом высшей степени единения. Когда все поставленные нами вопросы в начале этой стихи сейчас все устроило, все получило свое объяснение, свои ответы, так? То здесь Ребе заканчивает объяснением на уровне хасидизма в том плане, что есть два пути, как благословение спускается свыше. Есть такой пасук в Тилем, и мы это произносим в Сиде. Каждый день в молитве. Он посылает по слову своему на землю, стремительно льются по слову его. Здесь добавляет речь о дожде, но не важно, в словах нет никакого дождя. Если Хашолеах имрато арец посылает свои слова, что ли, на землю, адмегера ярут с дворо, стремительно льются его слова, бегут его слова. То хасидизм объясняет, что это два разных уровня. Это не одно и то же. Есть один вариант, когда он посылает свои слова. Есть другой вариант. Мгейра яруц. Стремительно бежит. Все, что Всевышний дает в этот мир. Любое благословение. Есть два варианта, две формы, как они достигают нашего мира. Или он их посылает, или они стремительно бегут. Есть такое понятие в Кабале и в хасидизме, которое называется Сейдер Ишталшелут. Порядок эманации миров. Есть много миров. Благословение исходит из определенного атрибута, определенной сферы, определенного мира. И должно спуститься, пройти в наш физический мир. Теперь возможность вот этого спускания этого благословения и ее прибытия в наш мир возможно, двумя вариантами. Может быть, вы знаете, как в метро есть локал, есть экспресс. Есть местный поезд, есть поезд-экспресс. Местный поезд делает остановки. Экспресс едет без остановок. Естественно, что экспрессом мы приезжаем быстрее. Когда мы не должны останавливаться, мы приезжаем быстрее. Остановка – это не просто вопрос времени. Остановка – это еще вопрос определенных изменений. Благословение, которое спускается сюда системой, путем локал, местным, без экспресса, он проходит все миры. В каждом мире он делает остановку. И, может быть, в каждом мире обсуждается вопрос, двигаться дальше или не двигаться. Человек заслужил благословение, он получил это благословение. Благословение начинает спускаться. На каждом уровне, каждой остановке опять обсуждается вопрос, а сейчас он еще заслужил все-таки? А давать еще дальше, спускаться дальше. Спустилось дальше, опять возникает вопрос. И в конце концов это приходит к человеку. Иногда это может прийти путем экспресс. Вот как она есть в высшем мире, так спускается сюда без остановок. И не только вопрос времени, но и вопрос качества. Может потерять, может не потерять. Опять зависит от силы заслуг, от качества благословения, от силы заслуг. Но может и потерять тоже. Вопрос стоит в том, где источник этого благословения, откуда исходит, где первоначально отправная станция, отправной пункт, где, откуда исходит благословение. Или на уровнях вот этого порядка, сейдер и шталшелут, на уровне порядка этих миров, или исходит из позиции выше этого порядка. Если мы достигаем нашей просьбы, нашей молитвы и какой-то высокий, пусть самый высокий уровень в порядке миров, в сейдер и шталшелут, то тогда это спускается постепенно. Если же мы достигаем уровень, стоящий над порядком миров, выше порядка миров, достигаем сущности Творца, тогда благословение приходит экспрессом без изменений. Вот это мы прослеживаем в обращении вот этих трех людей, Элиэзера, Моше Рабейну, Шломо ха-Мелех, в результате их молитвы. Чем эти трое отличаются или отличаются от других людей, которые обращаются ко Всевышнему с молитвой? Что раз они достигали уровень над сверх сейдер и шталшелут, сверх порядка миров, то результат был ад мегера ярут с дворо, что стремительно льются эти слова. Благословение приходит сразу же немедленно, потому что достигает уровня выше начала эманации миров. А вот здесь подчеркивается еще один нюанс, еще одна сторона преимущества Элиэзера, молитвы Элиэзера над молитвой Моше Рабейну и Шломо ха-Мелех. Его миссия заключалась в том, чтобы найти супругу для Ицхака. Ицхак, как известно, изучение Каббалы соответствует атрибуту Гвура. Авраам соответствует атрибуту Хесед, милосердие. Ицхак соответствует атрибуту Гвура. Гвура – это сила. Суд – сила. Сила иногда бывает усиление благословения. Иногда бывает эта сила, которая может выражаться даже в чем-то неприемлемым, в силу своей силы. Она слишком сильная. Благословение слишком сильное – мы не можем воспринять. Нам тяжело воспринять. Мы существа ограниченные. Нам нужно благословение в наших рамках. Дождь – это хорошо. Мы молимся о дожде, мы просим дождя. Без дождя нет урожая. А что такое ливень, что такое потоп? Множество дождя, множество благословений. Но потоп мы не в силах принять. Нам нужны деньги. Но человек, который выигрывает в лотерее 10 миллионов, сходит с ума. Это выше его рамок, сосудов, восприятия. Это благословение, которое... А что это благословение? Это же благословение, вы выиграете такие деньги. Это так борет, это усиление милосердия. Раз усиление, то любое благословение выражается в усиленной форме. Поэтому его молитва Элиэзера была терем, он еще не успел закончить. Значит, это Ицхаки. У Ицхака все в усиленной форме. Так борет, это есть гвура. Поэтому его результат еще быстрее, чем результат молитвы Моше Рабейну и Шломо ха-Мелех. И это соответствует...
Продвижение к чему было?
Вообще, само по себе. Суть, атрибут. Авраам это хасид, Ицхак это гвура.
Элиэзер получал силу...
Так, когда речь идет о молитве, о его просьбе, то результат этой молитвы тоже был получен в форме такборет, в форме усиленной. Результат.
Потому что
Ицхак это атрибут Гвура. И все, что связано с Ицхаком, это в усиленной форме. Раз эта молитва касалась Ицхака, то результат был тоже получен в усиленной форме. И здесь я подчеркиваю еще один момент, что даже, что это вот объяснение, вот последнее объяснение, вместе с тем, как мы раньше объяснили по хасидизму, что зависит от источника благословения, или это в порядке, или это выше порядка миров, то когда речь идет о именно в связи с Ицхаком, где речь идет о единении в сфере Торы, абсолютное единение Всевышнего с Торой, как она должна была выражаться здесь, то здесь источник этого благословения – это сущность Всевышнего, который выше всех, всего порядка эманаций миров. И какое единение оно должно было достичь, чтобы истинное существование соединилось с сотворенным существованием. Человек – это сотворенное существо. Истинное существо – это сущность Творца. Вот соединение вот этих двух абсолютных крайностей – Ешан и Вра, сотворенное существо, мнимое существо, ненастоящее существо, со всеми нашими ограничениями. Вчера появившееся, завтра исчезнувшее. И соединение с истинным существом, с Творцом, с первоначалом всех начал, вот это достигается... Это результат его молитвы Элиезера, это единение Ицхака и Ривки, это та же самая суть единения Всевышнего в сфере Торы, то здесь результат был получен еще до окончания его молитвы.